Театр у вас дома.
Яльмар Бергман.
Приключения веселого рыцаря.
На склоне горы, там, где лес начинает редеть, стоял замок Фалькенбург. И жил в нем рыцарь-весельчак. Он был до того весел, что смеялся с утра до вечера, и взрывы его смеха, похожие на резкие звуки трубы или барабанную дробь, летели над долиной. Петь он тоже любил, и каждая лесная птица изо всех сил надрывала свое маленькое горло, чтобы не уступить веселому рыцарю в этом искусстве. Белки, щелкая орешки, махали пушистыми хвостами, зайцы шевелили ушами, а самому батюшке-медведю приходилось двумя лапами держаться за живот. До того заразительными и веселыми были смех и пение рыцаря. Однако не надо думать, что отважного рыцаря сделали таким беспечным и довольным богатство и власть. Вовсе нет. Усадьба Фалькенбург была невелика и едва могла прокормить своих обитателей. По правде говоря, этот гордый замок начал приходить в упадок. И веселиться заставляли рыцари вовсе не веселые друзья-товарищи. Фалькенбург стоял на отшибе, в глухомане. Можно сказать, единственным собеседником рыцаря была его служанка, которая за день имела обыкновение вымолвить лишь несколько слов.
«Невелика беда!»
– восклицал рыцарь и, взяв старуху за талию, принимался кружить ее, да так бешено, что весь Фалькенбург сотрясался.
«Ты скупа на слова, зато я говорю за двоих, так что болтовни у нас здесь хватает».
И он сажал старуху прямо на середину стола. Хотя служанка была старая и полуглухая, она хохотала до того, что парик слетал у нее с головы, а по лицу катились слезы. Но даже у самых веселых бывают заботы. А единственной заботой рыцаря был замок Фалькенбург. Он горевал, что не может содержать замок своих предков в должном порядке, и в один прекрасный день сказал служанке:
«Придется тебе на время самой здесь управляться, старушка моя».
Рыцарь-весельчак задумал большое дело.
«Поеду по белу свету и заработаю столько денег, чтобы их хватило покрыть крышу Фалькенбурга золотом, полы серебром, а стены обить шелком. А ты, матушка, станешь у меня до того важной и нарядная, что придется посадить тебя в стеклянный шкаф, чтоб не запылилось. А теперь я велю оседлать всех своих лошадей, велю всем своим слугам, проворным молодцам, отправляться со мной в путь-дорогу».
Он выехал за ворота, а старуха, стоя на лестнице, сделала ему реверанс. Тут рыцарь сказал ей:
«Погляди, какая у меня огромная, пышная свита!»
И указал ей на длинный хвост своего коня. Старуха хлопнула себя по коленкам и захохотала. Рыцарь помахал ей копьем.
«Будь здорова, матушка-старушка!»
Крикнул он и поскакал под гору во весь опор.
«Поглядим, сколь долго придется мне скакать, покуда я не найду первую золотую глыбу».
Так он ехал, смеясь и напевая, и находил шутливое словечко для всех, кто попадался ему на пути, от мала до велика. Стоило ему заехать в деревню, либо в город, как тут поднимались шум да веселье. Люди говорили друг другу:
«Глядите, вот едет рыцарь-весельчак!»
«Надо бы скорее хвататься за животики, ведь теперь смеху и веселью не будет конца!»
Повсюду его встречали с распростертыми объятиями, зазывали в гости. Только золотой глыбы он не нашел.
«Ну и ладно, невелика беда. Чем меньше золота, тем больше друзей. А дружба куда дороже серебра и золота».
6 королевств проехал он и, наконец, добрался до 7-го. Тут он очутился в маленьком городке, темном и мрачном. Казалось, здешние жители сторонились веселого рыцаря. Площади были пусты, улицы безлюдные. Он отыскал постоялый двор и соскочил с коня.
Ну-ка, слуга звать никак. Постереги моего коня.
И в самом деле, казалось, невидимый слуга поспешил взять вожжи. Послушный конь сам потрусил на двор в открытые ворота. Рыцарь-весельчак улыбнулся и так, улыбаясь, вошел в большую горницу. Здесь сидела за столом удивительная компания. 12 мрачных кнехтов сидели на скамье и пили пиво. Одежда на них была богатая, но серо-черная, без блестящих сверкающих украшений. Приглядевшись к каждому из них, он заметил нечто удивительное. Правый глаз у каждого не то плакал, не то слезился, а левый глядел на свет Божий опасливо и гневно. Губы плотно сжаты, будто на язык попало что-то горько-солено-кислое. Во главе стола сидел 13-й рыцарь. С первого взгляда казалось, что доспехи на нем черные, как уголь. Но приглядевшись, можно было заметить, что кольчуга отливала серым, и плащ был серо-черный. Такого же цвета было и огромное страусовое перо, закрывающее почти все лицо рыцаря, заросшее черной с проседью бородой. Рыцарь был могучий и статный, однако говорил он на удивление писклявым капризным голосом. Довольно-таки обходительно и учтиво он пригласил веселого рыцаря сесть рядом с ним во главе стола. Весельчак сел. Когда он снял шлем, луч солнца упал ему прямо на глаза. Он захлопал в ладоши и захохотал так, что смех зазвенел эхом в зале. Серо-черные кнехты нагнулись над столом, как гнется камыш под ветром, а черный рыцарь жалобно спросил:
«А что это так развеселило тебя?»
«Да я смеюсь над самим собой, над своей собственной глупостью. Вот я проехал 7 королевств в поисках золотой глыбы, а в это самое время Господь милосердный катил каждый день самую большую золотую глыбу над моим небогатым Фалькенборгом».
И он указал на желто-красный солнечный диск. Тут за столом пошел из уст в уста шепот.
«Это рыцарь-весельчак!»
Человек с огромным страусовым пером промолвил:
«Коли ты рыцарь-весельчак, ты вдвойне желанный гость за моим столом. Я вот диву даюсь, да и только, как это столь бедный и неприметный человек может веселиться изо дня в день круглый год. Неужто тебя никогда не гнетут досада, боль, тоска?»
«А как же? Досадно мне, что я глуп. Так и смеюсь над своей глупостью. Печалюсь от того, что я беден. А смешно мне, что такой бедняк, как я, веселится пуще богача. И вовсе не думаю, что серебряная парча и золотые пряжки, дорогое оружие и кони, верные слуги и красавица-принцесса будут у меня, коль я стану сидеть и плакаться. Разве не правду я говорю, милостивый господин?»
Мрачный рыцарь злобно усмехнулся.
«Хочу тебе предложить кое-что. Думаю, мы оба останемся довольны. Я несметно богатый господин из знатного рода. Сама могущественная королева Скорбь мне родня. Сокровищ моих не счесть, а радости от того мне мало. Соседи вечно враждуют со мной, зарятся на мои богатства. Есть у меня и высокородная прекрасная невеста, да от нее мне одни лишь огорчения. И она сидит у меня во дворце и, знай себе, плачет о свадьбе, о пирах и думать не хочет. Наконец, есть у меня 12 кнехтов. Глянь-ка на них, насупились, злобно усмехаются. Разве я не разнесчастный человек при всем моем богатстве?»
На это веселый рыцарь никак ему возразить не мог. Ему даже стало немного боязно сидеть рядом с этим горемычным рыцарем. И когда тот предложил ему поменяться с ним судьбами, весельчак замахал обеими руками. Этого еще не хватало. Неужто он променяет свой Фалькенборг и честную старую служанку на замок этого серо-черного, на его лихих, но унылых оруженосцев и красивую плаксу-принцессу? Нет, он даже и слушать об этом не желает. Но мрачный незнакомец сказал:
«Свой Фалькенборг можешь оставить себе. Мне он ни к чему. Мне охота лишь поглядеть посмотреть, будет ли рыцарь-весельчак по-прежнему веселиться, когда наденет доспехи рыцаря Горемыки и станет жить в его дворце.
Только-то и всего?
На это весельчак готов был согласиться. Он тут же сдернул с головы незнакомца шлем с нарядным плюмажем и надел его. Лишившись плюмажа, черный рыцарь уже не выглядел таким грозным. Он сидел растерянный, уставясь на веселого рыцаря, который со смехом быстро отбирал у него доспехи один за другим. 12 оруженосцев сидели, онемев от изумления. Но весельчак не заставил их долго сидеть, разинув рот.
«Нечего время терять! По коням, ребята!»
Когда же они замешкались, он поднял скамью с одного конца так, что они повалились друг на друга.
И забавно же это было, а?
Он смеялся так, что окна зазвенели. Не прошло и минуты, как весельчак и его новые оруженосцы сидели в седле и во весь опор мчались к замку, которым прежде владел рыцарь Горемыка. А теперь он принадлежал веселому рыцарю. 3 дня скакали они. Первый день кнехты роптали и бронились. Не хотелось им так легко менять господина. На другой день они, по большей части, молчали. Однако то и дело невольно растягивали рот в улыбку, слушая шутки рыцаря. Когда же они на 3-й день прискакали на замковый двор, то с криками «Ура!» лихо спрыгнули с коней, щелкнув в воздухе каблуками. Рыцарь начал подниматься во дворец и увидал, что ступени большой лестницы мокрые. Он спросил кнехта:
«А с чего бы тут быть в воде?»
А они в ответ принялись вздыхать и охать.
«О, это все несчастная принцесса».
«О, да-да, она сидит в зале и плачет.
И плачет.
А на полу уже целое озеро.
Да, и слезы.
И слезы текут по ступеням».
«Тогда мне придется вытереть слезы. Сейчас же дайте мне половую тряпку».
С тряпкой в руках он пополз вверх на четвереньках, старательно вытирая каждую ступеньку. Под конец он приполз в зал, где сидели принцесса и фрейлины, прижимая к глазам мокрые до нитки носовые платки. Не поднимаясь и не промолвив ни словечка, он продолжал ползать по полу. Тут одна фрейлина за другой стали отнимать от глаз платки. Наконец и принцесса глянула поверх платка. Да чего же удивительно это было зрелище!
Гордый рыцарь ползает на четвереньках с тряпкой в руках и вытирает пол.
Принцесса невольно улыбнулась. Заулыбались и фрейлины.
«Ну вот, я уже почти все вытер. А теперь нужно закрыть сами фонтанчики».
Тут он нагнулся и поцеловал принцессу в оба глаза. А принцесса тяжко вздохнула.
«Не станете вы любить меня, благородный господин? Вам было бы скучно с такой женой, ведь я только и умею, что плакать».
Тут рыцарь взял ее за голову обеими руками и пристально поглядел ей в глаза.
«Нет, Ивушку плакучую я любить не могу. Но там, в глубине твоих глаз, я вижу веселую и добрую девушку. Она-то и станет моей женой. А теперь отпразднуем свадьбу. Здесь будут танцевать жених и невеста».
Фрейлины тут же захлопали в маленькие ладошки, вскочили со стульев и засуетились. Поднялась суматоха, шум, гам и смех. Такого в здешних местах еще не бывало. Плакать и горевать тут было не досуг. В день свадьбы солнце светило так ярко, будто его только что начистили. Когда же солнце село, зажглись 100 факелов и свечей. Но ближе к полночи веселье было нарушено. В зал вбежал, запыхавшись, страж с криками:
«К оружию! К оружию! Враг напал на нас!»
Едва он успел вымолвить эти слова, как дикая толпа вооруженных людей штурмом взяла лестницу. Это завистливые соседи вооружили своих слуг, чтобы напасть врасплох на пирующих в замке. Принцесса и фрейлины укрылись во внутренних покоях. Рыцарь-весельчак стоял на верхней ступени и, размахивая длинным мечом, удерживал врагов. Фехтуя мечом, он думал о том, что на его долю выпала странная и удивительная свадебная забава. И он громко крикнул:
«Глядите! Так празднует рыцарь-весельчак свою свадьбу!»
Тут враги попятились вниз по ступенькам. Сабли и мечи опустились.
Это рыцарь-весельчак из Фалькенборга!
Это рыцарь-весельчак!
Это рыцарь-весельчак!
Ой, веселый рыцарь! О!
Мы не станем драться с веселым рыцарем!
Послушайте, мне ведомо, что вы желаете получить большую часть моего имущества, принадлежавшего прежде рыцарю Горемыке. Пусть же каждый из вас выйдет вперед и выскажет свободно свое желание.
Так они и сделали. Каждый запросил как можно больше, думая про себя.
Если получу хотя бы половину, то и хорошо.
Для меня дружба и веселье куда дороже этих владений. И потому каждый может взять то, что хочет. Я стану беднее деньгами, зато богаче друзьями. Эка беда!
Услышав, что все их просьбы будут исполнены, соседи устыдились и стали шептаться меж собой, что запросили лишнего. А кое-кто из них сказал слух:
«Да мне, по правде говоря, ничего не надо».
Но рыцарь лишь смеялся, глядя на их смущенные лица. Того, кто стоял ближе всех, он взял за руку и воскликнул:
«Пошли, пошли плясать!»
И, взявшись за руки, бывшие враги под звуки польки поднялись, приплясывая предлинной чередой вверх по лестнице в зал. Звуки песен и веселья наполнили парадные покои, а сквозь гул голосов и музыки звенел раскатистый смех рыцаря. Когда же часы пробили полночь и прокричал петух, послышались глухие удары в ворота замка. Один из стражей побежал открывать их. Он вернулся бледный, глядя в пол.
«Рыцарь-весельчак, еще один гость прибыл к тебе на свадьбу».
«Пусть войдет».
Музыка смолкла, танцующие замерли, невеста, задрожав, прильнула к жениху. В зал прокрался тенью маленький невзрачный человечек, которого веселый рыцарь едва узнал. Лишь взглянув ему в глаза, бесконечно печальные и в то же время злобно сверкающие, он понял, что новый гость никто иной, как черный рыцарь. Весельчак вышел вперед, чтобы приветствовать гостя, но черный рыцарь остановил его, сделав знак рукой, и сказал слабым, хриплым голосом:
«Первое испытание ты выдержал, рыцарь-весельчак. Успех, победа и счастье не смогли подавить твое веселье. Куда ни ступит твоя нога, ты всюду несешь с собой радость. Теперь же я хочу поглядеть, выдержишь ли ты с таким же достоинством второе испытание».
«Какое?»
«Утрату».
Он засунул худые, сморщенные руки глубоко в карманы и вытащил оттуда какую-то пыль, серо-черный прах. Потом он посыпал ею стены и пол. Половицы потемнели, рассыпались в щепки. За несколько мгновений на глазах у веселого рыцаря его великолепный дворец разрушился, исчез, превратился в кучу мусора. Человек посыпал пылью юных фрейлин и храбрых кнехтов. Они поблекли, усохли, превратились в скелеты. А скелеты стали пеплом, и утренний ветер развеял его по равнине. Под конец он подошел к невесте и посыпал пылью ее волосы. Рыцарь крепко прижал ее к своему сердцу. Он увидел, как она превратилась в старуху. Волосы побелели, прекрасные розовые щеки сморщились, спина согнулась.
«Рыцарь-весельчак, выдержишь ли ты это испытание?»
Рыцарь не отвечал. Он взял невесту за голову обеими руками, заглянул ей в глаза и медленно сказал:
«Молодость твоя прошла, любимая. Красота исчезла, но в глазах твоих по-прежнему сияют радость и доброта. Теперь мы уедем отсюда, теперь мы поедем домой, моя любимая.
Он не замечал человечка, который, злобно усмехаясь, тянул к нему иссохшие руки. Он оседлал коня. Держа невесту перед собой, он помчался во весь опор. Через 7 королевств проехал он. И чем ближе подъезжал к замку своих предков, тем легче становилось у него на душе.
Не правда ли? Забавно, что я отправился в путь искать золотую глыбу, а возвращаюсь, держа в объятиях любимую. Вот как весело, как славно может обернуться все на свете.
И, подумав об этом, он не мог не запеть. И пел он так, что эхо ударялось о стены его замка. Люди махали руками и кивали ему. И из уст в уста передавалась весть.
Рыцарь Весельчак из Фалькенборга.
Господин Весельчак, веселый рыцарь.
Он возвращается домой со своей любимой.
На ступенях Фалькенборга стояла старая служанка. В уголках ее губ еще играла улыбка. След того самого последнего смеха. Во всех покоях царили чистота и порядок. Каждая вещица, большая и малая, словно бы сияли от радости. А золотая глыба на небе золотила башни замка и зубцы стен. Рыцарь взял в руки лопату и мотыгу и пошел в поле. Стал копать и сеять. Солнцу известно колдовское искусство. Оно пришло ему на помощь, и вскоре на землях Фалькенборга поспел богатый урожай. Вот прошло много-много лет, много-много раз снимали урожай, но однажды в Фалькенборге наступила тишина. Веселый рыцарь сидел недвижимо у гроба своей любимой, и впервые по его щекам катились слезы. Вдруг он услыхал за спиной легкие шаги и шелест платья. Он обернулся и увидел высокую, красивую женщину. Ее волосы были черны, как черное дерево, а глаза горели темно-синим огнем. Ее платье было бело, как снег, а на лбу ее искрилась диадема из слез. Рыцарь догадался, кто эта женщина, и он сказал:
«Оставь меня, госпожа скорбь, самая могущественная из королев. Я рыцарь Весельчак, и в слуги тебе не гожусь. Не стану я слугой и твоему родичу, твоему другу, рыцарю Горемыке».
Но госпожа скорбь ответила:
«Колдун, о котором ты говоришь, не родич мне и не друг. Его настоящее имя Нытик, господин Серого Царства. Я с ним не знакома. А коли ты, рыцарь Весельчак, госпожа скорбь должна тебя опасаться. С веселыми и радостными сердцами я обращаюсь осторожно».
Она прижала ладони к его лбу. Такой целительной прохлады, такого глубокого и ясного покоя он доселе не изведал. Весь день и всю ночь сидел он возле гроба любимой. И в это время он чувствовал прохладу ладони госпожи скорби на своем челе. С тех пор смех рыцаря никогда более не звенел над долиной. Сгорбленный, одинокий, бродил он по полям и лугам. Песен он больше не пел, не смеялся, но улыбался каждому встречному, всем от мала до велика. И по-прежнему переходил шепот из уст в уста.
«Смотрите, вот идет благородный рыцарь Весельчак из Фалькенборга».
«Господин Весельчак!»
«Господин Весельчак!»
«Господин Весельчак!»
«Веселый рыцарь!»
«Веселый рыцарь!»
Яльмар Бергман.
«Жена мельника и сокровище пещеры Камарберг».
Через долину Лорха в Вюртембергском княжестве протекает небольшая речка Миспербекен. На ее берегу стояла в давние времена водяная мельница. Крестьяне из окрестных мест приезжали сюда молоть зерно. Мельник был молодой, расторопный парень, мастер своего дела. Ему помогала умная и работящая жена. Она вела все расходы, принимала плату за работу. Справлялась она с этими обязанностями как нельзя лучше, хотя и приходилось также вести все хозяйство. Уставать она уставала, однако никогда не жаловалась, весела и довольна была с утра до вечера и так всю неделю. На мельнице не умолкали смех и песни, и соседи говорили:
«Ах, счастливые люди живут на мельнице, всем-то они довольны, всегда веселы».
В один прекрасный день, когда жена мельника была одна в доме, к ней пришла из города старая-престарая старуха. На вид эта старуха была страшновата. Нос огромный, уши, как крылья летучей мыши. Когда старуха вошла в мельничную комору, маленький сынишка мельника жалобно заплакал.
«Будь умница, сынок, перестань плакать. А вы, бабушка, проходите, добро пожаловать. Вижу я, вы пришли из города. Что заставило вас идти к нам в такую даль?»
Старуха добродушно улыбнулась и ответила:
«Слыхал я, что на мельничной усадьбе живут люди всем довольные и счастливые. Мне уж перевалило за 100, а я до сей поры не встречал человека, который всем доволен. И ты, верно, поймешь, что мне захотелось прийти сюда, взглянуть на вас, покуда я еще жива».
«Тогда глядите хорошенько, коли кроме нас нет людей, довольных своей судьбой. А, сейчас я угощу вас на славу, чтобы и вы, бабушка, были довольны».
И жена мельника мигом поставила на стол еду и питье, не переставая весело шутить. Старуха хотела было затеять с ней беседу, но мельничихе было не досуг. Она все суетилась, справляла разные дела по хозяйству. Под конец она, решив, что надобно все же поговорить со старушкой, поставила на стол квашню и принялась месить тесто.
«Ты, я вижу, трудолюбивая дочка, а не устаешь от работы?
Устаю к вечеру, крепко сплю ночью, просыпаюсь веселая поутру, бабуся».
«Ой, твоя правда. А не хотелось бы тебе часок-другой днем отдохнуть?»
«Может, и хотелось бы. Да к чему зариться на то, чего не получишь?»
«Ой, не скажи, доченька. Храбрый да разбитной иной раз за день получит столько, что прилежному да скромному не заработать и за год. Слыхал ли ты про сокровище горы Камарберг?»
«Слыхала. Сказывают, что в этой горе есть пещера, а в ней зарыт сундук. Запрятан он до того глубоко, что видна только ржавая железная крышка. Ни один дурень поломал себе пальцы, стараясь открыть крышку. Ни один умник пытался найти ключ к этому сундуку. Но доселе никому это не удалось. Думается мне, доведись кому открыть эту рухлядь, ничего, кроме старого хлама, он на дне сундука не найдет».
«О, не скажи, доченька. Я еще в молодости слыхала я, что один знатный господин выиграл целое состояние и спрятал деньги в этом самом сундуке. Он боялся, что ему, как случается со многими игроками, захочется снова играть, и он потеряет все, что выиграл».
«А откуда вам все это так хорошо известно?»
«А мне известно и более того. Я знаю, где найти ключ. А за то, что ты такая славная и добрая, я могу тебе о том поведать. Если ты за 3 фута от входа в пещеру выкопаешь яму глубиной в 3 фута, то там найдешь ключ».
«Да что ты, бабушка, вот диво-то!»
«А вздумаешь ты пойти туда и взять 2-3 пригоршни монет, которые все равно лежат без пользы, помни 2 условия. Пока будешь в пещере, не думай о том, кто тебе дорог, и ничего не бойся».
«А чего там нужно бояться?»
«А вовсе нечего. Ну, прощай, доченька. Будь счастлива и не думай о том, что тебе наплела старая бабка.
Однако скажите мне, бабуся, отчего бы вам самим не взять оттуда пригоршню монет?
Да я, доченька, ищу не деньги, а людей, довольных своей судьбой. Ну, будь здорова, да меси тесто-то меси.
И старуха, лукаво посмеиваясь, ушла. Да жена мельника вовсе не переставала месить тесто. Раздосадованная, она месила с такой силой, что мука стояла облаком над столом. Поставив хлеб в печь, она сказала про себя:
попытаться-то всяко можно.
Нетрудно догадаться, о чем она при этом думала. Когда мельник пришел домой, она рассказала ему про гостью. Он поднял жену на смех, а та все твердила:
попытаться-то всяко можно. Ну, хотя бы для того, чтобы узнать, правду ли говорила старуха.
Ну, может, и правду. Только недобрая, видно, была эта старуха. И тебе надобно как можно скорее выбросить из головы ее россказни. Наша работа кормит, и не худо. Мы ведь довольны, не правда ли?
Ясное дело, довольны. Да только...
Мельник огорченно покачал головой. Впервые жена, отвечая на его вопрос, сказала:
да только...
Увидев, что муж опечалился, она решила больше не огорчать его. Но мысль о сокровище в Камарберской пещере не выходила у нее из головы. Неужто в самом деле в этом сундуке так много золота? Правду ли сказывала старуха про ключ и прибавляла про себя?
Попробовать-то всяко можно.
Однажды муж поехал с мукой в город и должен был вернуться лишь к вечеру. Тут искушение пересилило ее, она решила все же попытать счастье. Чтобы откопать ключ, она прихватила лом и лопату. Только вышла мельничиха за ворота, как за ней увязался маленький сынишка.
Матушка, матушка, возьми меня с собой!
Сперва она не хотела брать его с собой, но после решила, что если она оставит карапуза одного дома, то станет бояться за него, а этого ей делать старуха не велела. Думать она о нем не будет, когда увидит груду золота. Довольный мальчишка пошел с матерью. По дороге он собирал камешки, чтобы играть с ними на горе Камарберг. Когда они добрались до входа в пещеру, было уже время обеда, и мать, развязав мешок, который она прихватила с собой, дала сыну поесть. Самой ей было не до еды, она сразу же взялась за лом и лопату. Копая, она говорила себе:
старуха верно обманула меня. Вот бы посмеялся муж надо мной, кабы увидел меня сейчас.
Но тут лопата ударилась обо что-то твердое. Сердце у мельничихи забилось, аж где-то в горле, того и гляди, задохнется от усердия. Она откопала маленькую шкатулку. Крышка шкатулки была не заперта. Крышка распахнулась, и жена мельника крикнула от страха: ключ там был! Но вокруг ключа лежала, свившись клубком, гадюка. Мельничиха набралась храбрости и тронула гадюку палочкой. Змея лежала, не шевелясь, и жена мельника поняла, что она дохлая. Тогда она выбросила змею из шкатулки и взяла ключ.
Будь умницей, сынок, играй здесь. За мной в пещеру не ходи и не зови меня. А мама принесет тебе что-то очень хорошенькое. Обещаешь?
Да.
Мальчик обещал, и жена мельника вошла в пещеру. Здесь было довольно темно, но она отчетливо разглядела огромную крышку сундука.
Нелегко будет ее поднять.
Но стоило ей вставить ключ в замок и повернуть три раза, как крышка приподнялась сама собой, правда, лишь настолько, что мельничиха с трудом могла просунуть пальцы в эту щель. Тяжело было открывать крышку, очень тяжело. Но она засунула в щелку черенок лопаты и мало-помалу открыла ее, хотя откинуть не смогла, а подперла лопатой, чтобы крышка не захлопнулась. Мельничиха уставилась в темную пасть сундука и понемногу стала различать, что в нем лежит. И тут она едва удержалась, чтобы не броситься прочь со всех ног. В каждом углу сундука лежали черепа и побелевшие кости. Видно, она не первая пыталась счастья в Комарберской пещере. Однако были в сундуке и сокровища. Груды золотых и серебряных монет. И она снова набралась храбрости.
Вот оно что. Стало быть, потому-то добрая старушка и не велела меня бояться. Будь я трусиха, я и в самом деле не осмелилась прыгнуть в сундук. А я вот возьму и прыгну.
И она прыгнула на дно сундука. Под ногами у нее зазвенело серебро и золото. Она нагнулась и принялась сыпать монеты в большой карман юбки. С этим пришлось повозиться, ведь нужно было выбирать золотые монеты, а откладывать серебряные. Для чего же брать серебро, когда так много золота? Когда карман был полон, она подобрала юбку, подвязала ее и стала класть деньги в подол. И это было нелегко, ведь стоило ей наклониться, как часть монет высыпалась из подола обратно в сундук. Время бежало, и мельничиха стала торопиться. Вдруг раздался крик сынишки.
«Мама, мама! Отец воротился домой! Плачет, зовет нас!»
Но жена мельника решила.
«Пусть себе поплачет немного, зато после сильно обрадуется. Не идти же мне от такого богатства с пустыми руками!»
Она сняла юбку, завязала ее так, чтобы получился мешок, и, зная себе, сыпала и сыпала туда монеты. А когда и мешок был полон, она сняла чулки и стала их набивать монетами. Тут мальчик снова закричал.
«Мама, мама, мельница горит! Пламя такое большое, что отсюда видать!»
Но мельничиха подумала.
«Муж и без меня потушит огонь. А если мельница и сгорит дотла, невелика беда. Теперь мы разбогатели. Не к чему нам больше молоть зерно. Из-за такой малости не уйду я с пустыми руками от такого богатства».
Тем временем сынишке надоело играть камушками. Ему хотелось, чтобы мать поскорее вернулась. Вот он и придумал крикнуть, что отец сидит в каморе и плачет. Мать не возвращалась, и он начал искать, чем бы еще поиграть. Тут он увидел гадюку, которая разогрелась на солнышке и очнулась от спячки. Мальчик испугался и стал звать мать, придумав, что мельница горит. Но мать все не шла. Сынишка решил поиграть немного со змеей и протянул к ней руку. Зашипела змея. Она молнией скользнула по плечу мальчика, потом по голове спустилась на землю и исчезла. Ужалить его она не ужалила, но сильно испугала.
«Мама, мама, меня змея кусает!»
Услышав эти слова, жена мельника выпустила из рук все, что набрала, ухватилась за край сундука и выпрыгнула оттуда. Вмиг она оказалась возле сына и стала искать укус. Когда же она поняла, что опасность миновала, послышался страшный грохот. Мельничиха бросилась в пещеру, крышка сундука захлопнулась, замок защелкнулся. Выпрыгивая из сундука, она толкнула лопату, поддерживающую крышку, и крышка соскользнула.
«Вот тебе на!»
Она стояла полуголая. В сундуке остались лиф, юбка и чулки.
«А куда же подевался ключ?»
Ключ тоже остался в сундуке. Ничего не оставалось делать, как взять мальчика на руки и плестись домой в одной сорочке. И как же ей было стыдно. Разумеется, все соседи от мала до велика должны были, как назло, попасться ей навстречу. Они глядели на нее во все глаза, и она не знала, куда деваться. Стоило ей пройти мимо, как они начинали хихикать у нее за спиной. Домой она пришла, плача навзрыд. Муж уже поджидал ее,
Пришлось ей во всем признаться. И это было хуже всего. А мельник сказал:
«Успокойся, женушка. Худшая беда может приключиться с тем, у кого заведущие глаза. Думается мне, теперь ты не станешь сетовать на свою судьбу».
И она вылечилась от этой болезни. Вскоре в усадьбе мельника снова царили смех и веселье. Злая старуха больше не решалась прийти к ним в дом. И хорошо делала. Вряд ли ее приняли бы столь же ласково, как в первый раз.
Вы слушали радиоспектакль по мотивам сказок Яльмара Бергмана «Приключения веселого рыцаря» и «Жена мельника и сокровища пещеры Камарберг». Перевод Нины Беляковой. В спектакле играли артисты: Полина Красавина, Алла Еминцева, Юрий Елагин, Кузьма Стамаченко, Александр Васильев и Максим Красавин. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.